Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция театральная.
Марин, ну куда ты опять собралась?
Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть? Слушайте радио «Говорит Москва». Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город».
Мы плохого не посоветуем.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12:05 в Москве. Всем доброго дня. Это программа «Выход в город». В студии Анна Соловьева.
И Марина Александрова.
Напомню, что программа «Выход в город» подготовлена при поддержке программы мэра Москвы «Мой район». Сегодня мы говорим о том, как меняется столица, о том, как она строится и какой архитектурой гордится. Наш гость Сергей Олегович Кузнецов, главный архитектор Москвы. Сергей Олегович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Напомню наши координаты. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм «Говорит МСК». Вот. Сергей Олегович, некоторые крупные города Европы отказались от глобального городского планирования. Расскажите, пожалуйста, как растет и развивается Москва сейчас? По генплану или есть какие-то иные способы управления развитием города?
Действительно, ну, тема, скажем так, генплана, как мир знал ее в 20 веке или даже в 19, может быть, еще, она сейчас уходит, в общем, не очень стала актуальна. И просто где-то действительно в каких-то городах, типа, не знаю, там, Барселона не делает уже с 70-х годов никаких генпланов, а многие города переходят на мастер-план. Это немножко другой документ, документ о стратегическом планировании. Он в основном текстовый, не графический, там даже не карты, а просто, скажем, описание, что является приоритетом города. Ну, в общем, такой общий документ, на который с практической точки зрения мало что можно... как бы отнести. Вот. Ну, надо сказать, что это общемировая тенденция, и то, что у нас сегодня в нашем градкодексе российском все еще существует базовый документ генплана, и все города должны генплан иметь, это, ну, может быть, часть, сказать, где-то анахронизм уже, да, хотя надо сказать, что какая-то функция, некий смысл есть в генплане, и в общем, нельзя сказать, что этот документ совершенно пустой, бесполезный, и вообще им никто никак не пользуется. Нет, есть вещи, которые применимы, и даже, скажем так, применимы, может быть, не сразу, но со временем становятся более актуальными. Ну, типа, например, не знаю, третье транспортное кольцо московское появилось в генпланах Москвы еще там, в 70-х годах. Его начали реализовывать спустя... 20 с лишним лет. Ну, в общем, наверное, можно предположить, что если бы оно там не появилось, наверное, до него бы вообще бы никогда бы не дошло. С другой стороны, мы не знаем, как бы было. Может быть, и дошло бы, потому что есть важные проекты, которые реализуются сразу как некие проекты, которые ни в каком генплане не было никогда. Угу. Причем, надо сказать, что самые большие московские проекты, ключевые и знаковые, которые... можно сказать, сделали Москву Москвой, мегаполисом, типа, например, канал Москва-Волга или, например, московский метрополитен. Они появились вне всяких генпланов и просто рождались как самостоятельные инфраструктурные проекты. Надо сказать, что на сегодняшний день я бы тоже, в общем, сказал, что мы идем путем инфраструктурных больших проектов, и это не потому, что они в генплане есть, а потому что, скорее, ну, скажем так, складываются многие-многие факторы жизни, ну, не знаю, присоединение, например, новых территорий к Москве, которое случилось в 2012 году, и, как вы знаете, не было ни в каком генплане никогда предусмотрено, это было такое решение, в общем, вызванное, ну, обстоятельствами, которые сейчас, не знаю, даже сложно, может быть, уже все перебрать, и я тогда еще даже не работал в правительстве Москвы. Но, тем не менее, это стало некой данностью, на которую стало опираться все планирование городское. И странно было бы сказать, что мы это сделали в соответствии с генпланом. Совершенно нет, да, это просто было оперативное решение принято таким образом, и вот по нему пошла жизнь. Поэтому, да, в общем, жизнь показывает, что скорее город планируется, исходя из сложных проектов, больших, глобальных, которым вроде бы как бы место в генплане, хотя на самом деле, по правде жизни, они происходят из других, как правило, факторов, а не потому, что их когда-то кто-то в генплане предусмотрел, поэтому даже сказать по-честному, когда что-то совпадает с генпланом, условно говоря, это просто совпадение, или это потому, что в генплане кто-то когда-то это заложил, сегодня даже это сложно сказать, поэтому В общем, скажем так, город развивается, ну, гибридно, можно сказать, да, то есть что-то с генпланом совпадает, что-то приходит, потому что так сложились обстоятельства, и есть некие предпосылки для развития тех или иных вещей. Вот, в общем, это довольно сложная система, ее реально в двух словах не объяснишь, но, скажем, сказать тезисно, что да, мы строим город в соответствии с генпланом там такого-то года, это будет, честно говоря, огромное преувеличение.
Угу. А есть ли у Москвы какие-то родовые болячки, с которыми вы, как архитектор, боретесь?
Ну, Москва – город, как любой город мира, со своей спецификой. И я бы, ни слова болячки, конечно, звучит совершенно неприятно и нездорово. Никаких болячек у Москвы нет. Москва – прекрасный, здоровый организм. Вот, и как она развивается и хорошеет, и становится все более розовощекой и румяной. Ну, это что, вроде одно и то же даже. В общем, не знаю, какие еще синонимы здоровья привести, показывает, что Москва никаких болячек, конечно, не имеет. Все, что в Москве делалось, не носит никакой непоправимый характер. Есть вещи, которые мы сегодня активнейшим образом корректируем. Например, планирование советского периода, там, микрорайонная застройка или массовая застройка панельным типовым жильем не очень высокого качества. Мы знаем, что есть программа «Реновация». И она гигантская, и беспрецедентно гигантская, кстати, по мировым масштабам. И такие программы как раз позволяют корректировать те вещи, которые, еще раз, я бы даже не назвал это болячками, я бы просто называл их, ну, отжившими свой век, там, отработавшими свой период, да, потому что сказать, что это прям была какая-то ошибка, я не могу, потому что надо сказать, что для людей, которые переселялись там в эти квартиры в свое время из часто невыносимых условий жизни, это было большое спасение и большой шаг вперед. Поэтому говорить о том, что, ой, как плохо там все было сделано, не знаю, в хрущевский, например, период, это абсолютно неверно, потому что в этот период было сделано очень много шагов по улучшению комфорта жизни. И, кстати говоря, те принципы просто качества городской среды, обращенности вообще планирования к человеку, а не, например, не знаю, к промышленности или там, к военной промышленности, если более узко говорить, и к другим таким сверхзадачам, они ведь положили свое, ну, имеют свое начало, начало было положено вот именно в те годы, когда начиналась массовая застройка. Это, в общем, первые шаги к тем идеалам, к тем целям, которые сегодня мы развиваем.
Ну, собственно, людей пытались переселить из коммуналок.
Конечно, я говорю, то есть то, жилье, то да? Что вообще во главу угла был поставлен просто комфорт и счастье человека, одно отдельно взятого, ушли с уровня лозунгов больших, что как бы общественное важнее, чем личное и так далее, это гигантский шаг вперед, цивилизационный, скажем так. Поэтому, в общем, есть смысл, наоборот, этому периоду быть благодарными, а не говорить, что там мы болячки породили, там ошибки и прочее. Нет, прошли определенный период, сейчас находимся уже на...
Просто другая эпоха. Да. А, Сергей Олегович, какими проектами в Москве, которые появились уже при вас, вы гордитесь?
Ой, очень много проектов, которыми можно погордиться так смело, скажем, положа руку на сердце. И, не знаю, смотрите, даже тут сложно это разбить на отдельные какие-то вещи. Это огромное количество проектов. Есть, конечно, знаковые, абсолютно заметные, событийные, скажем так, моменты, типа парка Зарядье или реконструкции территории Лужников, вообще проведение чемпионата мира 2018 года. Такие вещи, которые просто даже медийно заметны во всем мире. Да, это не просто событие нашего городского масштаба. Вот. Но очень много проектов, которые, скажем так, просто хорошего, качественного, международного уровня, и их можно перечислять, поверьте, очень долго, и причем это из разных областей. Есть проекты такого абсолютно нового строительства, есть проекты реконструкции типа ГЭС-2, например, или дома Наркомфина, или Северного речного вокзала, кстати говоря. Есть спортивные проекты, есть образовательные проекты. Вот сейчас мы там кампус Бауманского университета достраиваем. Получается очень,
очень крутая
очень вещь, крутая вещь абсолютно. И это все, что я говорю, это действительно абсолютно по, как говорится, гамбургскому счету топ того, что сегодня в мире делается. Коммерческих проектов много, типа, не знаю, там, Бадаевского завода, который, это, в общем, коммерческое жилье, при этом это сложнейшее. Реконструкция, реставрация памятника, это сложнейшая инженерная работа. Все, что происходит в районе Москва-Сити и дальше Большого Сити, там вдоль Москвы-реки, там очень много интересных проектов. То, что происходит в районе ЗИЛ, Южный порт, огромная территория Нагатина, мы строим новые станции метро, новые мосты, это помимо архитектуры. То есть тут, понимаете, даже сказать, что, знаете, если начать перечислять точечно, чем мы гордимся, будет ощущение, что то, чем мы гордимся, можно посчитать, например, по пальцам двух рук или пяти рук. Но это нельзя. Там одна станция, одна линия БКЛ 70 километров с огромным количеством сложнейших инженерных и интереснейших архитектурных и дизайнерских решений – это целая история, о которой можно долго рассказывать. Это всего один проект. Вот, поэтому много-много всего, и тут даже переходить на списочный, скажем так, способ упоминания, это как бы девальвировать, на мой взгляд, эту историю. Она хороша тем, мне кажется, что она носит абсолютно тотальный и массовый характер.
Вот вы часто еще говорите о таком термине, как актуальная архитектура, да, вот это именно она и есть.
Это она и есть, конечно. То есть то, что мы делаем, ведь, скажем так, если взять масштаб всей истории города посмотреть, надо понимать, что не мы начали строить город Москву, и не мы закончим его строить. Это очень важная мысль, которая должна всегда присутствовать, скажем так, с любым поколением, живущим в городе. Задача любого поколения, на мой взгляд, это создать узнаваемый, максимально интересный, максимально качественный след от своей жизни, то есть слой развития города. Это, в общем, то, что мы сегодня делаем. Потому что, когда мы оборачиваемся назад, а, собственно говоря, глядим по сторонам, находясь в городе, просто мы видим здания разной эпохи и уходим в прошлое таким образом, понятно, что за какие-то красивые вещи, качественные, классные, мы говорим спасибо предшественникам, за какие-то вещи неудачные, мы можем сказать, что, ну, как-то у вас не очень получилось, да? Поэтому идея сегодня сделать так, чтобы наши потомки, оборачиваясь назад или как бы глядя по сторонам в том городе, в котором они будут жить спустя годы, сказали, да, в этот период была сделана очень какая-то классная Москва. Вот та Москва этих годов. Вот что мы стараемся делать сегодня.
Угу. Ну, вот эта классная Москва сейчас же активно застраивается промзоны, да?
Ну, промзоны вот тоже, раз... да, не только промзоны, но, в общем, и они.
Ну, все говорят о промзонах, потому что, ну, это очень заметно в Москве. Ну,
это заметно, же... и это просто знак смены экономики, смены образа жизни, такого стратегической смены, да, потому что город... Вообще экономика, не только российская, но и мировая, переходит на сильно другие принципы. Экономика из прома становится экономикой услуг и так далее. Да, промзоны меняют свой вид очень сильно.
А что отличает именно современную комфортную городскую среду, к примеру, от среды 80-х или нулевых годов? Вот сейчас, то, что сейчас создается.
Ну, представления о комфорте очень сильно изменились, конечно, и они, в общем, меняются постоянно с развитием экономики и качества и образа жизни, скажем так, автоматизации, цифровизации, автоматизации вообще всех-всех процессов. Люди меньше работают, больше отдыхают, лучше питаются, больше занимаются спортом, больше требуют, не знаю, там, культурного контента, хотят больше учиться, и это все накладывает отпечаток на... среду, потому что она пытается отвечать этому запросу, да, и тут можно много перечислять, конечно, даже то, что сегодня у каждого в кармане, не знаю, лежит смартфон, и каждый планирует свои поездки уже не просто маршрутом, пользуясь которым он знает, а он может посмотреть, фактически подключая искусственный интеллект, в очень многих компонентах своей жизни.
Рассчитать время.
Да, очень сильно меняет среду, и то, что технологически... мы можем больше намного себе позволить. Архитектура выглядит совершенно иначе. И мы стараемся быть, ну, вот, как я уже сказал, в ногу со временем двигаться и какие-то делать вещи максимально интересные, современные и удивительные. То, что растет индустрия развлечений, то, что у людей, повторюсь, опять же, на почве большого свободного времени появляется другой запрос вообще на то, что можно еще в жизни успевать помимо работы и сна. То есть растет... скажем так, ценность и количественное присутствие так называемых третьих мест в городе. То есть мест, где люди не работают и не спят, а, в общем, ну, живут жизнью, в общем, тем, что они жизнью и считают. Да? Потому что, как правило, по-честному, ни во сне, ни сидя на рабочем месте в большинстве случаев, люди не считают, что вот сейчас прям супер то, что им кажется жизнью. Это в основном другие впечатления, полученные как раз в остальное время, помимо... этих моментов. Вот, хотя, безусловно, и спать, и работать очень важно, и интересно, и дай бог, когда это с удовольствием происходит.
Ну, знаете, мы сейчас с вами беседуем очень даже нормально, я бы сказала.
Да-да, это нам с вами повезло, но не всем так повезло, как нам.
То есть такая у нас идет оценка качества
городской среды комфорта. Да, поэтому растет потребность вот в этой составляющей, которая помимо работы и сна, то есть если представить себе... город начала 80-х – это спальные районы и промзоны, активно работающие, и это главная составляющая тела города, то сейчас это огромная масса всяких мест и событий, территорий, не знаю, парков, набережных, спортивных разных там площадок и стадионов и прочее, где люди проводят время, театров огромное количество. В Москве театров больше, чем кинотеатров. Это очень важный момент. Мало, кстати, в каких городах это есть. Это, например, отличительная черта города.
А имеет ли вообще какое-то лицо вот эти вот новые возникающие районы? Может быть, там память места сохраняется?
Память места, конечно, да. Это всегда интересный компонент для архитекторов с этим поработать. Там, ну, на ЗИЛе даже топонимика, да, то есть вся придумана, сочинена с целью, вот, там бульвар Весниных, то есть Веснины делали проект когда-то завода ЗИЛ, от этого взята отправная точка вообще тема русского авангарда, потому что это мастера большие архитектуры конструктивизма русского авангарда, то есть эти вещи, конечно же, присутствуют, развиваются, и идея всегда создавать архитектуру узнаваемую. То есть один из главных таких вызовов был, когда мы, ну, только наша команда начинала работать, это как уйти от вот того, что показано в этом «Иронии судьбы» кино, да, когда, помните, начинается эта преамбула, что вообще города не отличаются ничем. И мы хотели, чтобы не только город отличался от других в любом районе, находясь, вы понимали, что это Москва, но еще и чтобы и районы друг от друга отличались, и дома отличались. В общем, уйти максимально от типового и безликого. Поэтому было принято постановление о стандартах жилой застройки, где фактически мы убрали массовую застройку в привычном для того времени понимании, и больше ее нету, то есть никаких одинаковых домов никто больше не строит. Вот, где было установлено, что вообще все делается с участием архитектора, проектируется каждый дом отдельно. Ну, такие вещи, которые кажутся какими-то суперъестественными, но надо понимать, что до этого там, в Советском Союзе 2/3 домов были типовыми. После Советского Союза инерция очень долго сохранялась, и вот когда мы начали работать с этим постановлением, еще более 1/3 домов строилось по типовым проектам, то есть без участия архитектора. Вообще это просто были одинаковые коробки, которые размножались и производились на заводе целиком сразу.
Ну, панели вот эти.
Да, 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 да. В общем, на сегодняшний день это все уже в прошлом. То есть понятно, что эти дома еще стоят, еще будут стоять довольно долго, но это всего нету. То есть как раз внешний облик, узнаваемость и все плюсы с этим связаны, когда у человека есть четкое понимание, что это его район, любимый район, патриотизм места, какие-то, скажем так, вообще положительные ощущения, связанные с тем, что он живет не в неком захолустье, которое глаза бы его на это все не смотрели, а то, что это все можно любить, удивляться, восхищаться и получать весь спектр положительных эмоций, это все с архитектурой связано, это вот то, чего мы стремимся делать.
Сергей Олегович, вы как многодетный отец, у вас 4 детей,
5, да?
Пятеро, да. Пятеро уже, у нас тут неактуальная информация.
Ну, она довольно давно неактуальная, да.
Как вы считаете, насколько наш современный мегаполис удобен, понятен детям? И, ну, в принципе, вы как архитектор же тоже что-то для этого делаете?
Да, я могу сказать, во-первых, что он мог бы быть еще лучше и удобнее, и понятнее, и с этим еще надо работать. То есть я считаю, что трезвая оценка и понимание, что нам есть куда расти, это крайне важная часть нашей работы. То есть то, что сегодня не все, например, что я как многодетный отец хотел бы иметь в близкой доступности для детей с точки зрения, там, не знаю, спортивных секций, каких-то еще вещей для регулярных занятий полезных, не все это я сегодня могу получить, и, в общем, с этим надо заниматься. При том, что, конечно же, плюсов очень много, и то, что в общем, базовые потребности все давно закрыты, и с точки зрения там, образования и других необходимых вещей, там, медицины и прочих таких, еще раз говорю, вещей базовых для детей это все решено, но, на мой взгляд, ну и понятно, что огромное количество развлечений и образовательных программ, и онлайн, и офлайн, и вообще все, что хочешь, это здорово. Даже, может быть, этого слишком много, потому что начинается где-то, мне кажется, уже дети просто
не знают, куда пойти, выбрать,
да, и
что,
все,
да,
время смешно, да, слушать, как они чувствуют себя несчастными, потому что у них там, я не знаю что, в их представлении не получается, и ты сравниваешь это со своим детством, и думаешь, господи, вообще, эти дети живут в всем другом мире. Удивительно, что они все еще, ну, понятно, что это связано там с другими моментами, их какими-то внутренними там личными переживаниями, но действительно, сравнивая это с детством своим, которое прошло, оно, правда, не только в Москве проходило, но в Москве, в общем, большая часть, 80-е годы, конечно, абсолютно другой город, абсолютно другой мир, и возможности для всего чего угодно, в общем, сегодня и для детей, начиная с самых маленьких возрастов, когда уже там с полутора лет их там можно кучу всему обучать, там иностранным языкам, каким-то спортивным вещам, это просто сейчас огромный выбор всего.
Угу. А, Сергей Олегович, работаете ли вы с программой мэра Москвы «Мой район» по благоустройству новых территорий?
Ну, я, в общем, честно говоря, в меньшей степени. Все-таки мы занимаемся, наше ведомство, новым капитальным строительством. И «Мой район» — это, в общем, больше про благоустройство и про работу уже, скажем так, существующей застройкой. Вот, так что это не очень тема моя. Хотя, в общем, мы все где-то с коллегами пересекаемся на разных уровнях. И, в общем, так или иначе занимаемся, в общем, всеми программами, да.
Угу. А я так понимаю, что Москва сейчас, это как бы один из основных принципов, да, она развивается как полицентричный город, то есть это город, в котором не один центр. Вот раньше люди приезжали гулять.
На Красную площадь.
Все активности были, да. Нет, не обязательно, все активности были в центре. А сейчас принцип такой, что в каждом, ты можешь не выезжать из района, да, насколько я понимаю. Это вот последняя тенденция.
Смотрите, да, тут надо несколько вещей отметить. По этому поводу. Во-первых, тема полицентризма, с одной стороны, совершенно не новая, об этом специалисты и много литературы, которые специалисты написали, говорят, начиная там, с, наверное, середины, пожалуй, 20 века, а то, в общем, и раньше, потому что там даже концепция Эбенезера Говарда, город-сад, по идее, уже чуть-чуть про это. Вот. Но при этом, при всем, самая актуальная литература говорит, что все равно этот принцип полностью недостижим и нереализуем, потому что уже там чуть ли не 100 лет пытаются его сделать, но все-таки есть функции, которые невозможно децентрализовать. Есть объекты культуры, там, не знаю, органы власти какие-то, серьезные институции образовательные, например, не знаю, Московский университет, которые все равно локализованы и всегда будут там, где они есть, и ты не можешь это мультиплицировать. При всем при этом действительно есть так называемая концепция 15-минутного города, очень набирающая популярность, когда ты можешь в течение 15 минут как бы получить все необходимые сервисы, и дальше тебе как бы никуда двигаться не надо. При всем при этом замеры, которые мы делаем по передвижению людей, там, с работы с Big Data, говорят о том, что даже сильно отмотав назад, ну, в нашем темпе развития, это вот, например, 10 лет назад, я понимаю, замеры делали, уже они показывали, что больше половины людей и так никуда не уезжают из районов. То есть, в принципе, надо сказать, что даже тот город был уже довольно полицентричен в этом плане, если говорить о целях вот этого 15-минутного города. Вот, то есть я бы сказал так, сегодня я бы не формулировал то, что вот именно эта тема стоит вот в таком виде во главе угла. То есть, во-первых, у нас нет иллюзий, что этого можно добиться, это уже давно известно, что добиться этого не получается. Немножко я по-другому бы говорил. Я говорил бы о том, что мы хотим сделать, чтобы в каждом районе были свои преимущества, чтобы человек, скажем так, не всегда думал, да, я живу не в центре, и чем как бы я к нему живу ближе, тем я вроде как лучше живу. То есть чем ближе к центру, тем лучше. Это парадигма, которая долго складывалась в Москве, и на стоимость недвижимости она ярко сказывалась, и на общем ощущении, скажем так, некой престижности твоего места жизни. Мы хотим добиться, чтобы во всех районах были свои плюсы, уникальные для этих районов. И когда человек говорит, да, я живу не в центре, но у меня есть такие классные вещи, которых в центре нету. И поэтому мне нравится, что я живу в этом районе, и это сознательный выбор, а не потому, что мне там денег на центр не хватило, и как только они появятся, я сразу отсюда уеду. Поэтому идея в том, что все-таки не просто сделать, чтобы было как в центре везде, да, а сделать, чтобы были свои приятные, хорошие, качественные вещи во всех районах, и люди бы любили районы за их уникальность, а не потому, что они почти как в центре находятся.
А это вообще другая... такой московский феномен, да, вот любовь к центру?
Москва – город, ну, исторически очень центростремительный, конечно, потому что ясно, что и система дорог, и система колец, она вся как бы намекает. Это вот Москва как такая мишень, где есть понятный центр, и вроде он всегда непрозрачно сигнализирует, что давайте сюда. И это не единственный город, Рим устроен похожим образом, не знаю, Минск, там есть города, которые прямо очень похожи по планировочной структуре на Москву. Но надо сказать, что тема даунтауна, так скажем, да, то есть некого, это может быть не центр, например, нью-йоркский даунтаун географически находится не в центре Нью-Йорка, он находится на южной оконечности Манхэттена, но все равно это самая дорогая недвижимость, самое дорогое престижное место, то есть тема даунтауна существует абсолютно везде.
Друзья, у нас сейчас новости на «Говорит Москва», у нас в гостях главный архитектор Москвы Сергей Олегович Кузнецов, продолжим сразу после выпуска новостей.
Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Театральная.
Марин, ну куда ты опять собралась?
Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть? Слушайте радио «Говорит Москва». Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город».
Мы плохого не посоветуем. 12:36 в Москве. Всем доброго дня. В студии Анна Соловьева.
Марина Александрова.
Программа «Выход в город». Напомним, что она выходит при поддержке программы мэра Москвы «Мой район». У нас в гостях Сергей Олегович Кузнецов, главный архитектор Москвы. Сергей Олегович, здравствуйте.
Добрый день еще раз.
Добрый день.
Я напомню наши координаты. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм «Говорит МСК Бот». Если есть вопросы, задавайте.
Есть вопросы у наших слушателей. Давай. Сейчас зачитаю. Угу. Виктор спрашивает. Вот мы упоминали застройку промышленных зон, да, в Москве. Застройка промзон в России – это отсутствие промышленности и производства. Я так понимаю, это вопрос. В других странах промзоны выносят за город.
Ну, во-первых, это не отсутствие. В России есть и промышленность, и она работает и производит огромную номенклатуру товаров. Да, и в России, и в Москве. В Москве промышленность тоже никуда не делась. Просто надо понимать, что меняется система планирования. В Москве тоже есть релокация промзоны. Есть эти промзоны, которые остаются промзонами. Например, Технополис Москва, там, где москвичи производят, на юго-востоке города огромная промзона, которая просто вся перестроена на современный, скажем так, строй и работает успешно, решает огромное количество задач. Есть новые целые кластеры промышленные типа Руднева, и, в общем, не единственное, в Зеленограде есть огромная новая зона технопарков. В общем, говоря языком таким более привычным промзоны, поэтому реорганизация промзон вообще не имеет ничего общего с убийством или с уничтожением, там, с изгнанием промышленности из городов, то есть она и в городе остается, не то, что ее обязательно выносят за город, хотя есть какие-то вещи, которые выносятся, и создаются какие-то другие места для промышленности. Нет, это связано с изменением способа производства, с изменением технологий, с изменением, там, не знаю, рынка, какие-то вещи. Но надо понимать, что кто не в курсе, что Советский Союз, вот это огромное количество промзон, в основном работало на военную промышленность. То, что сейчас не настолько, скажем так, милитаризированная повестка в промышленности, мне кажется, это плюс, а не минус. А то, что при этом происходит реконструкция и изменение этих промзон, это, мне кажется, в общем, в любом случае, с любой стороны абсолютно положительный сигнал, а не негативный. Вот, то есть в этом плане все в порядке, и то, что экономика Москвы, например, растет довольно серьезными темпами, кстати говоря, невзирая там ни на санкции, ни на какие-то еще потрясения, которые происходят периодически, говорит о том, что эта политика абсолютно, ну, верная, правильная, город богатеет, население улучшает качество жизни свое, то есть тут не скажешь, что мы вроде как делаем что-то не то.
Сергей Олегович, а архитектура – это ведь не только про красоту, технологии, а в том числе и про общество. Вот для будущего общества сегодня создаются дома, разворачиваются программы благоустройства, например, программа «Мой район», строятся школы и больницы. Как вы считаете, какой будет Москва через 20-30 лет, и какими будем мы, как изменится образ жизни в столице?
Это мой любимый вопрос про Москву будущего. Я надеюсь, мы скоро сделаем проект этому посвященный, чтобы показать какие-то свои представления об этом, как она должна выглядеть и, может быть, выглядеть будет. Вот. Конкретно, если так говорить совсем, ну, серьезно, во-первых, никакие прогнозы обычно не сбываются, к счастью или к сожалению, да, про то, когда, как представляют себе люди жизнь через 20-30 лет, мы очень мало можем себе представить с точки зрения технологического развития и привычек, в общем, скажем так, меняющих образ жизни, которые будут развиваться. Много чего, приход, там, не знаю, личного транспорта или развитие интернета, там, гаджетов, удаленки и прочее влияет на развитие, которых там, до этого нельзя было предположить. Скажем так, мы верим, что то, что мы делаем сегодня, это Москва будущего. То есть то качественное изменение, которое происходит, невзирая на все какие-то по пути происходящие, может быть, неполадки, там, сбои, неоптимальности, неточности, то, что, с чем приходится работать дальше. В общем, проблема, скажем так, изменения роста, которая всегда присутствует. Тем не менее, мы строим Москву будущего сейчас. То есть, как мы знаем из прошлого, Москва настоящего – это самое лучшее, что до нас дошло из прошлого. Да? То есть, те люди, кто в прошлом сделал самое лучшее, они сделали Москву будущего для себя. В общем, мы сейчас делаем то же самое. Поэтому я очень верю, что Москва абсолютно в будущем – это лучший город Земли. Для все предпосылки для этого у него есть, начиная от географического положения и кончая тем количеством способных, талантливых, энергичных людей, которые здесь живут и каждый день делают город лучше. Поэтому у меня в этом плане очень оптимистичные взгляды.
Знаете, вот город будущего, если честно, я в диком восторге от новых речных трамвайчиков электрических, которые ходят по Москве-реке. И ходили они, сейчас был дикий мороз, вот в новогодние каникулы, и я видела, как эти трамвайчики...
Работали, да.
Ходят, да. Да, это потрясающе. Во-первых, это было очень красиво, от них шел пар, вот этот вот вся эта дымка идут. Но это же уже будущее, реально.
Ну, конечно, это причем надо сказать, что программа развития Москвы-реки была начата в 2014 году. Мы конкурс проводили. И часть развития регулярного речного транспорта была частью этой программы. Вот, то есть то, что мы сейчас видим, и набережные, и речной транспорт, это все не случайные вещи, которые вдруг вот пришли в голову, появились. Это как раз часть планомерной работы, то есть когда мы эту программу начинали, мы, в общем, отдавали себе отчет, что мы делаем Москву будущего, да. И сейчас мы видим, как это все приходит уже в жизнь, становится частью, в общем, такой обыденности. И мне кажется, это замечательно, и поэтому то, что придумывается сегодня, и я верю, что станет реальностью через там, 5-10 лет, это все тоже какие-то очень интересные положительные изменения.
Анна нам пишет в Телеграм. Добрый день. Москва – прекрасный город. Мой ребенок мечтает принимать участие в его создании. Когда вырастет, куда вы бы посоветовали пойти учиться, чтобы иметь специальность, близкую городостроительству?
Во-первых, надо сказать, что город создают абсолютно все горожане. И об этом написаны очень интересные сегодня даже книги, которые, ну, скажем так, говорят, есть такой «Порядок вне дизайна», такая прекрасная книга, не переведена еще на русский язык, но классная, сейчас забыл имя автора, такой канадец французского происхождения, в общем, который говорит о том, что все живущие в городе люди, так или иначе, город создают, и не только архитекторы, градостроители, даже, может быть, они даже их, так сказать, не в первую очередь, потому что там экономика и многие факторы влияют заметно сильнее. Так что, во-первых, я могу сказать, что ребенок может вообще чем угодно заниматься, если он просто занимает активную жизненную позицию, делает что-то интересное, то, что ему нравится и полезно окружающим, это уже вклад в городскую среду. Если ему конкретно интересна архитектура и планирование, есть в Москве только 10 или даже больше вузов занимаются подготовкой специалистов. Ну, такой лидер, конечно, это мой родной институт МАРХИ, Московский архитектурный институт. Куда-то, конечно, большой конкурс и не просто поступить, но это, в принципе, наверное, все равно самое интересное и топовое из того, что у нас сегодня есть. Хотя есть и другие прекрасные школы и вузы, куда можно пойти. И в МГСУ есть подразделение архитектурное, есть там школа «Марш», очень симпатичная. В общем, разные вузы, институт землеустройства, разные вузы готовят архитекторов-планировщиков. Поэтому выбор довольно большой. Я могу посоветовать, у нас есть фестиваль «Открытый город» ежегодно, который проходит, посвященный архитектурному образованию. И это очень интересное событие, там масса всего интересного, поэтому если молодой человек находится или его родители в таком возрасте, скажем так, заинтересованности выбора профессии, есть интерес, то следите за новостями, приходите на фестиваль, и там очень много можно узнать об архитектурном образовании современном.
О реновации поговорим.
Давайте, да, конечно.
Сколько сейчас уже переехало людей? Более 150 тысяч, да?
Ой, я сейчас цифры в голове, может быть, не держу, но похоже, да, много, потому что всего в программе порядка миллиона человек должны переехать. Ну, так процентно, да, наверное, похоже.
А проекты реновации сейчас типовые или оригинальные?
У нас нет типовых проектов вообще в городе, ни реновации, ни не реновации, ничего. Все проекты оригинальные, да. Есть дома, безусловно, насколько-то друг на друга похожие, но все равно одинаковых, поверьте мне, нету. Каждый раз мы делаем индивидуальный проект.
И они разрабатываются с учетом особенностей района. Да? Но ведь точная застройка тоже осталась, да?
Я не знаю, что мы называем точной застройкой просто. Это такой термин, понимаете, который в свое время был как клише выбран для обругания отдельных проектов, которые не нравились жителям, потому что они там рядом к существующим домам строились. Но, по сути... понимаете, все, что не касается застройки системной какой-то отдельной довольно большой территории, типа взяли промзону ЗИЛ, все снесли, построили новый район, можно назвать точечной застройкой. Поэтому, ну, это такой термин, который, на мой взгляд, несправедливо носит негативную коннотацию. Это абсолютно нормальное строительство в существующем городе, которое по всему миру происходит.
Нет, ну, я, кстати, не вкладываю какой-то негативный смысл.
Ну, часто говорят, вот там это типичная точечная застройка.
Ну, просто точечная застройка появилась при Лужкове, насколько я понимаю.
Термин появился. Появилась она, конечно, не при Лужкове, появилась она, я не знаю, при египетских фараонах еще. То есть люди столько строят, она и точечная и была. Вот, просто термин появился именно в негативном смысле.
Марина пишет: здравствуйте, Сергей Кузнецов, известный рисовальщик. А планируются ли в ближайшее время его выставочные проекты с акварелью или с углем? И где можно будет увидеть его новые работы?
Это очень мило и приятно, что люди об этой части знают мои работы, да, и творчество. Была большая выставка в Третьяковке, очень успешно прошедшая. Спасибо большое Третьяковской галерее, да, за этот проект. Новых такого масштаба проектов пока нету, но как только придумаем, ну, есть всегда что-то в онлайне. Есть телеграм-канал, на который можно подписаться. Я, Сергей Кузнецов, там регулярно выкладывается что-то. Вот. И, ну, как только какие-то идеи будут, сразу напишем. Пока, ну, был большой проект, после него все равно надо как-то что-то придумать, подготовиться. И сразу так новый не сделаешь, но что-то будет, наверное, да.
На задачу комплексного создания комфортной городской среды работает и московский метрополитен. В прошлом году была полностью запущена большая кольцевая линия, открыты станции Солнцевской, Люблинской, Дмитровской линии. Как вы считаете, в каких случаях открытие станции метро серьезно изменило жизнь жителей района?
Я думаю, что абсолютно во всех. То есть, мне кажется, у нас бесполезных станций метро нету, которые ни на что не повлияли. Метро – главный вид сегодня городского транспорта, при том, что это полдела, что он главный вид, он еще и главный вид интегрированной системы вообще общественного транспорта, как мы ее называем, мультимодальная система, да, то есть многорежимная, когда куда интегрированы системы наземных поездов, МЦК, диаметра, который тоже становится системой фактически метро, можно сказать, составной частью, и наземного транспорта, и даже, в общем, ну, скажем так, пешеходные движение, которое всячески активно развивается, побуждается, малая мобильность, тоже так или иначе сориентирована на станции метро. Поэтому метро важно не только само по себе, а важно как ключевой элемент вообще системы городского транспорта. Поэтому я не могу сказать, что есть какие-то станции, которые, ну, вроде ни на что не повлияли. Нет, это все крайне важная история, особенно, я думаю, что такие вещи, как БКЛ, они носят вообще ключевой характер, потому что они в целом дают огромный толчок, скажем так, развитию вариативности прежде всего, потому что в городском транспорте самый главный выбор. То, что вы всегда можете добраться быстро и выбрать способ. Если личная машина почему-то не помогает, типа пробка, например, да, или сломалась, или еще что-то, или ее просто нет, или негде припарковаться, вы можете выбрать, не просто воспользоваться общественным транспортом, но еще и выбрать какой-то вид. Это крайне важная концепция, поэтому вот такие проекты, как БКЛ, ключевым образом влияют на выбор, потому что они охватывают очень много, соединяют между собой других видов транспорта. Это прям ключевая вещь, которую сложно просто переоценить.
Удобство ключевое.
Такой еще есть вопрос. Вот какие новые станции метро стали архитектурными событиями для своих районов?
Мы, во-первых, стараемся, конечно, чтобы каждая станция метро была для своего района важной. Но я могу сказать, что когда мы начали проводить конкурсы, мы, скажем так, ну, реанимировали, в общем, после советского периода, когда, скажем так, много станций метро было суперпроходными и мало отличающимися друг от друга, мы вот эту тему как бы архитектуры и дизайна в метро опять поставили на пьедестал, скажем так. Например, там станция Солнцева, я считаю, ну, стала супер ключевой архитектурной достопримечательностью района, да, потому что Солнцево, ну, там, чего греха таить, не отличается архитектурными шедеврами, и станция метро, и наземная часть, и подземная стали, конечно, важными составляющими. Ну и потом много станций, которые... То есть на БКЛ вообще можно просто экскурсии проводить архитектурные. Там и Нагатинский затон с рыбами огромными, шикарная станция. Или Марина Роща, которая в Шереметьевском у нас была там в рабочем режиме, Рижская. Много станций, где прямо там Мневники, Терехово. То есть каждая... Это все станции, кстати, которые были на конкурсе. Ну и не только на конкурсах. Там Кунцевская очень интересная получилась, такая стильная станция. Да, не знаю, даже какие-то сейчас не называешь, вроде даже как-то это неправильно.
Они все красивые.
Они, да, они классные станции. Вот сейчас ветка, которая к Внуково пришла тоже. интересной станции очень там. Тут много интересного дизайна, я надеюсь, еще много будет. Вот мы сейчас разрабатываем на ЗИЛе станции две, целых там две ветки приходят на ЗИЛ.
И тоже даже... будут как-то с конструктивизмом связаны?
Будет связано и с конструктивизмом, и, да, и с темой производства, кстати говоря. Я сам даже это как автор там работаю с одной станции, хочу сделать дизайн. И занимаюсь, уже сделали концепцию очень интересную. Поэтому в метро уже и много чего есть посмотреть. И я знаю, что есть целые архитектурные туры по метро. И будет тоже, я думаю, что еще много чего. Да, это очень интересная тема.
Очень у нас много вопросов. Так, вопрос от Ольги. Кампус Ломоносова и Бауманки уже почти реализован. Какие новые проекты вашего авторства можно ожидать в Москве?
Ну, вот про метро я сейчас только что сказал, да. Ну, у меня, я, видите, да, как из-за того, что я занимаюсь всем, и, в общем, какая-то доля моего авторства и во всех практически проектах есть, потому что мы очень плотно работаем с архитектурой, и, ну, я таким образом как бы и за неудачные решения тоже беру на себя ответственность, но и за положительные тоже могу гордиться, скажем так, да. Там, где я выступаю прям автором, мы сейчас делаем мост пешеходный на Тесовской улице. Он не над рекой, он от МЦК станции к Москва-Сити, такого интересного дизайна. Ну вот, станция метро на ЗИЛе. Какие-то еще, наверное, вещи сейчас где-то я возьму, наверное, кураторство и, в общем, авторское сопровождение. Такое, в общем, пока просто не хочу анонсировать. Есть, в общем, проекты, где я думаю, что буду этим заниматься. Вот, но, в принципе, надо сказать, что и большие такие планировочные вещи, там очень много, я занимаюсь тоже как архитектор сам, вот там территория там МИГа, которая вот в разработке находится сейчас, промзоны и Южного порта, там Северным портом мы занимаемся. В общем, много вещей не только архитектурных, но, скажем так, градостроительных и таких структурных, где я работаю тоже фактически в режиме просто архитектурного авторства, а не просто как чиновник, заказчик стороны города. Вот, так что, в общем, с одной стороны, это немного, с другой стороны, вроде как и немало тоже.
Константин Черный спрашивает, какие жилые комплексы в Москве разрабатывал Сергей?
Ну вот комплексы, прям, знаете, ну я как архитектор, когда еще руководил компанией, мы делали ряд вещей, они, правда, конечно, не такие масштабные и большие, но, я не знаю, но жилье, конечно, было московское тоже, там, ну, правда, такие совсем небольшие дома, типа в Гранатном переулке, три домика, там комплекс Гранатный 6-8, по-моему, адрес. Большой довольно проект был «Микрогород в лесу», хотя он не в Москве, кстати, находится, а географически в области, хотя это на границе с Москвой, тоже в свое время наша команда делала. Вот. Ну, сейчас, ну, там есть жилье, не знаю, в Башне Федерации, это тоже, в общем, тоже частично, можно сказать. Ну, в общем, есть какие-то проекты, хотя, я не знаю, сейчас вряд ли их можно как модельные привести, потому что очень много чего сделано просто с тех пор было.
Сергей Олегович, а что приходит в район вместе с метро? Как меняется сама городская среда? Например, созданием комфортной городской среды занимается программа мэра Москвы «Мой район». Может быть, там качество жизни как-то меняется?
Ой, ну метро, я не знаю, это такая как бы азбучная история, что дает метро, когда приходит в район. Конечно, во-первых, метро действительно центр жизни, и там много чего вокруг возникает, и деловая активность, и торговля. В общем, и это такое, в общем, социальное имеет значение, безусловно, как смысловой какой-то центр района. Вот, так что, ну вот, я, правда, сам довольно долго жил на Ходынке и переехал незадолго до открытия станции метро, поэтому не успел, скажем так, на себя ощутить вот это ощущение, когда метро не было, и вдруг оно появилось. Но я помню, что, в общем, люди, конечно, с большим всегда воодушевлением ждут открытия станции метро. И то, что развитие района, например, вокруг Ходынки, Ходынского поля, парк новый, новое там и жилье, и социальная инфраструктура, и бизнес-центры, которые сейчас там строятся. Вообще можно просто взять, отмотать 10 лет назад и посмотреть, как изменился район за это время. Он изменился драматичнейшим образом, один из самых изменившихся, наверное, районов за это время. Поэтому, ну, просто такая иллюстрация, что... И, конечно, не только потому, что метро пришло, но, в общем, во многом и поэтому. Или... Мневниковская пойма, где две станции метро, и это одна из самых активно развивающихся сегодня территорий, потому что это был очень долго Да, это называлось зона ОПТ, природная территория, при этом по факту, конечно, там от выброса там, промышленного мусора и просто захолустья до каких-то там техногенных и всяких прочих неприятных вещей, там масса, ну, в общем, честно говоря, сказать, что территория как-то давала городу серьезный плюс, но вообще невозможно, да, с появлением двух станций БКЛ, там и активнейшего развития сейчас, это вообще, конечно, будет один из самых классных районов городских, уже в ближайшем будущем, он сейчас активно строится, тоже можно это, безусловно, связать, в том числе со станциями метро.
Угу. Константин Черный спрашивает еще раз, а как будет меняться станция Лубянка из МЦД-5?
Ой, сейчас я это, наверное, не отвечу, будет она вообще меняться. Ну, есть вещи просто, я, конечно, не компьютер так вот все знать. Угу. Не могу сказать, как станция Лубянка будет меняться. Может быть, и никак, кстати говоря.
Угу. Рижская еще не окончена, она должна стать самым большим хабом в Москве.
Ну, станция метро-то окончена, а то, что грузовой двор, я не знаю просто, что имеется в виду, когда говорит человек, Рижская еще не окончена, там действительно есть планы по реконструкции территории грузового двора Рижского. Вот, это огромный там мегапроект, вообще реконструкция грузовых дворов московских, это в принципе отдельное такое направление городского планирования и развития, думаю, что мы увидим там развитие в ближайшие годы, довольно масштабное.
Угу. А, Дима спрашивает, слушатель, участвует ли Сергей Олегович Кузнецов в разработке дорожной сети микрорайонов, строящихся на месте промзон? А какое расстояние от окон домов до строящихся дорог разрешено в Москве, есть ли планы по платформе «Станколит» МЦД-4?
Так, про «Станколит» сейчас я не скажу такую справочную вещь. Ну, что касается планирования уличной дорожной сети, да, безусловно, разрабатывая проекты планировок там внутри них, разрабатывается уличная дорожная сеть. Mm-hmm. Вот это вот вопрос от окон дорог. Смотрите, тут, к сожалению, придется, не знаю, тут время, и я ведь постараюсь максимально коротко сформулировать, хотя тут попахивает некоторым ликбезом, скажем, mm-hmm. да. Во-первых, ну, давайте начнем с того, что в городе нет дорог. Да, у нас в городе улицы, дороги проходят между городами, магистрали. И даже когда вам кажется, что какая-то улица выглядит как дорога, мы, кстати, сейчас с этим работаем, чтобы, uh-huh. в общем, делать даже и внешне, и с точки зрения инженерного оснащения более, скажем так, уличной сеть, чем вот эта вот улично-дорожная, чтобы она была более уличная, чем дорожная. Хотя так называется термин УДС, улично-дорожная uh-huh. сеть. Вот, так что дома в городе традиционно стоят довольно близко к улично-дорожной сети, да, хотя мы сегодня работаем над профилями улиц, чтобы тротуары были широкие, чтобы все-таки отступ был комфортный, при этом не очень широкий, чтобы не делать немотивированно широких улиц, которые, кстати говоря, супер дискомфортны, там, по розе ветров, а по многим другим там, климатическим вещам и вообще по восприятию города. Мы знаем, что широченные вот эти улицы, когда у вас в каком-нибудь спальном районе ширина улицы больше, чем, не знаю, там, Тверская, главная улица города, это, ну, нелепость.
Тебя там сдувает просто.
Да, поэтому... Есть вот это вот часто набор неких страхов, что, ой, там окна в окна, или дом стоит близко к улице, с которой мы сталкиваемся с общением с жителями очень часто. Я могу сказать, что, ну, правда в том, что комфортная городская среда довольно плотная, и дома стоят даже через улицу, в общем, относительно uh-huh. близко друг к другу, и это дает на круг, скажем так, более комфортную среду, чем вот этот принцип советских микрорайонов, когда дома стоят очень далеко друг от друга, и просто от дома до дома дойти целый подвиг, особенно зимой. Вот, так что ничего в этом страшного нету. Понятно, что близко стоять к интенсивной магистрали не очень комфортно, и с этим ведется работа, и с тем, чтобы дома были, соответственно, там изолированы, и профиль улицы был максимально нетревожный. На это обращают внимание, но да, город характерен, в общем, своей плотностью.
Друзья, к сожалению, время нашего эфира подходит к концу. У нас в гостях был главный архитектор Москвы Сергей Олегович Кузнецов. Сергей Олегович, большое вам спасибо за ответ на вопросы. Было очень интересно и познавательно.
Спасибо большое.
В студии была Анна Соловьева.
Марина Александрова.
Далее новости на «Говорит Москва».